Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моему коллеге Павлу Давыдову.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. При пожаре в Подмосковье погибли 7 человек, несколько ранены. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву. В Кемеровской области при обрушении кровли на шахте Ворошиловская погибли двое горняков. В Щелковском районе Подмосковья сегодня ночью при пожаре в общежитии воздушно-десантных войск погибли, по предварительным данным, 7 человек, среди них двое детей. Еще один офицер числится пропавшим без вести. Несколько людей пострадали. В здании проживали 38 военнослужащих и 16 членов их семей. На месте работает оперативно-следственная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности», говорит представитель штаба ВДВ.
На территории одной из воинских частей воздушно-десантных войск, дислоцированных в поселке Медвежьи озера, Московская область, загорелась деревянная щита. Здание офицерского общежития. В данном здании проживали офицеры и прапорщики части с членами семей. Пожар развивался стремительно. В результате пожара есть погибшие и раненые.
Заявил военный. Продолжение этой темы сразу после выпуска новостей в информационной программе «Свобода в полдень». А в Иркутской области при пожаре в поселке Глинки без крова остались 15 человек. С подробностями Юлия Капралова.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, официальной причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем. Из-за сильных порывов ветра пламя перебросилось на деревья, затем на ближайшие дома. Пожар в селе Глинка удалось локализовать только в 4 часа утра в понедельник. Без крова остались 15 жителей села Глинка. Пока они разместились у родственников в уцелевших домах. Их дальнейшую судьбу решит специальная комиссия. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Расследование обстоятельств случившегося взято на особый контроль прокуратуры Иркутской области. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в регионе ожидается усиление ветра до 22-27 метров в секунду. Это, по словам сотрудников МЧС, может спровоцировать новые пожары. Юлия Капралова для Радио Свободы, Иркутск.
Радио Свобода. Новости.
В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву. Оглашение идет 16 мая. Представители комитетов «Матери Беслана» и «Голос Беслана» намерены провести совместную пресс-конференцию. На нее официально приглашен заместитель генпрокурора России Николай Шепель, сообщила в интервью «Радио Свобода» лидер «Голоса Беслана» Элла Кисаева. Жертвами теракта в Беслане в сентябре 2004 года стал 331 человек, более половины погибших – дети. Ставропольский краевой суд сегодня выносит приговор Нур Магомеду Хатуеву, обвиняемому в причастности к нападению на Буденновск. Еще двое участников нападения, Ризван Минкаилов и Магомед Таймасханов, были приговорены на прошлой неделе. Первый к 11 годам лишения свободы, второй к 12. В 95 году боевики напали на Буденновск и 6 суток удерживали в больнице почти 2000 заложников. Погибли 147 человек, более 500 получили ранения. В Санкт-Петербурге в воскресенье вечером задержана группа молодых людей, которые совершили нападение на гастарбайтеров. С подробностями Олег Яхонтов.
Драка, в которой участвовали строители и местная молодежь, произошла на Читинской улице около 5 часов утра 21 мая. По имеющимся данным, на стройке проживали 7 рабочих из Казахстана, Кубани, из Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. По их словам, конфликт начался с того, что рано утром они заметили, что по стройплощадке ходит человек. Они посоветовали ему покинуть объект. В ходе завязавшейся ссоры молодого человека ударили лопатой по спине. После этого он, по данным правоохранительных органов, собрал своих знакомых, жителей окрестных домов, около 20 человек. Вооружившись палками, они пришли на стройку, где устроили драку с рабочими. В результате госпитализировать никого не пришлось, однако в травмпункт обратилось не менее 10 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». 6 молодых людей, участников драки, были задержаны вечером в воскресенье. Правоохранительные органы не усматривают в произошедшем инциденте мотива межнациональной розни. Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На юге Афганистана силы коалиции нанесли удар с воздуха по населенному пункту, в котором, по данным разведки, укрывались талибы, как сообщают военные, убиты до 50 боевиков. В Багдад с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Тони Блэр, чтобы высказать поддержку новому иракскому кабинету, сформированному в конце минувшей недели. Премьер-министр Черногории Мила Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме, состоявшемся в воскресенье. По предварительным данным агентств, занимавшимся мониторингом голосования, независимость поддержали чуть более 55% граждан, участвовавших в голосовании.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье продавцы подержанных автомобилей провели акцию протеста против нововведений при оформлении иномарок на таможне. С подробностями наш корреспондент во Владивостоке Марина Лобода.
Колонна автомобилей с зажженными фарами отправилась в полдень к центру Владивостока. Участники акции протестуют против введения сертификата соответствия стандарту Евро-2. Этот документ должен подтвердить соответствие автомобиля экологическим требованиям. Он вступил в силу в начале мая, и теперь его необходимо предъявлять при ввозе каждой подержанной иномарки в Россию. Для дальневосточных автодилеров это требование невыполнимо. За Уралом нет ни одного органа, полномочного выдавать этот документ. А каждый раз ездить за сертификатом в Первопрестольную очень дорого. Пока таможенники оформляют машины в прежнем режиме. Однако в ближайшее время ситуация может измениться. Чтобы предотвратить неизбежный коллапс на границе, автодилеры и организовали акцию. Пока предупредительную. В ходе акции были собраны подписи под обращением к полпреду президента Камилю Исхакову с требованием не допустить очередной беспредел на таможне. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Киеве сегодня открывается двухдневный саммит Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Его участники намерены преобразовать организацию ГУАМ, членами которой являются их страны, в международную структуру «Организация за демократию и развитие ГУАМ». Будут подписаны устав и совместная декларация новой организации. Будут также обсуждены вопросы сотрудничества в энергетической сфере и перспективы урегулирования региональных конфликтов. В саммите примут участие представители стран Балтийского и Черноморского регионов, Центральной Азии, ООН и АБСЕ. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовил Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. В распаде Югославии сегодня может быть поставлена последняя точка. Проголосует ли Черногория за независимость? Россия будет платить Казахстану за газ по мировым ценам. Какие цели преследует Москва? Трагедия в Подмосковье. Почему продолжают гибнуть люди из-за пожаров? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в ближайшем часе программы «Свобода в полдень». В Черногории вчера прошел референдум о выходе республики из Союза с Сербией. Официальные итоги голосования пока неизвестны. Более того, Республиканская избирательная комиссия заранее объявила, что предварительные данные не будут публиковаться, если они не будут свидетельствовать об убедительной победе одной из сторон. По всей видимости, именно с таким случаем мы сейчас и имеем дело, поскольку результаты не объявлены, а это значит, что количество голосов, поданных за независимость, колеблется где-то около границы в 55%. Впрочем, эта неясность не помешала премьер-министру Черногории Миле Джукановичу уже поздравить сторонников независимости с победой. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Балканах Айе Куге.
Сторонники независимости Черногории всю ночь на улицах праздновали победу, несмотря на то, что официальные результаты референдума будут известны только днем. Уже 45 минут после закрытия участков для голосования эксперты неправительственного центра по наблюдению за результатами плебисцита сообщили, что согласно предварительным данным, более 56% граждан проголосовали за независимость. Согласно условиям, Черногория может выйти из союза с Сербией, если за независимость выскажутся не менее 55% участников голосования. Однако через пару часов оказалось, что итоги референдума не так ясны. Республиканская избирательная комиссия даже отказалась сообщить свои предварительные итоги. Все указывает на то, что результат может оказаться очень тесным. Но 2 часа ночью премьер-министр Черногории, лидер блока, выступающего за независимость, Мило Джуканович, вышел и сообщил о победе. Он утвердил, что за самостоятельную Черногорию свои голоса отдали 55,5% вышедших на плебисцит граждан. «Я желаю всех граждан поздравить с собственным государством. Это самый значительный день новейшей истории Черногории». Противно опасениям, референдум Черногории прошел в соответствии с демократическими нормами, а несколько инцидентов не повлияли на ход голосования. Это подтвердили и наблюдатели ОБСЕ и Европейского Союза. Особенностью черногорского референдума стала небывало высокая активность граждан. На участки пришли более 86% граждан. В понедельник станет известно, будут ли результаты голосования признавать сторонники черногорской оппозиции, которые желают сохранить общее Сербии государство. Руководство Сербии выступит только после того, как станут известны окончательные итоги черногорского плебисцита. Айя Куге, я Радио Свобода, Белград.
Со мной на связи находится мой коллега, специалист по Балканам, долгое время проработавший в этом регионе, Андрей Шары. Андрей, добрый день. И мой первый вопрос по поводу вот этого высказывания Милы Джукановича, которое может стать историческим по поводу независимости Черногории. Насколько действительно у него есть основания заявлять о своей победе? Каковы были настроения в республике перед референдумом? Или это сейчас пока что еще более-менее такой популистский ход, поскольку официальных данных пока все-таки нету, я напомню.
Добрый день, Виктор. Ну, Милу Джукановича легко понять. Дело в том, что он 10 лет работает на идею независимости и стремление войти в историю как политика, который привел свою небольшую, но гордую нацию к независимости. В данном случае кажется очевидным не только мне, но и большинству обозревателей. Речь здесь идет, Виктор, о таком термине, который в Черногории в последние недели называли «серый коридор». Это вот этот участок как бы голосования от 50 до 55 или там 57% голосов избирателей, то, что наша коллега Якуги называет тесным итогом голосования, это вот такая небольшая корректировка при переводе с сербского языка. Ожидалось, что результаты референдума будут именно таковы, и ожидалось, что для подсчета голосов необходима будет повышенная скрупулезность. Ожидается сейчас, вот по последним данным, что результаты голосования избирательной комиссии объявит в 23 часа по московскому времени. Очевидно, что это не начало и не середина, не конец политического кризиса или политических проблем, с которыми Черногория сталкивается, потому что так или иначе референдум еще одно свидетельство того, что симпатии граждан Черногории разделены, и почти половина хочет, по крайней мере, остаться в составе единого Сербии государства, а чуть больше половины хочет, в общем, независимости. Что касается процесса, как все это будет происходить, в том случае, если Центральная избирательная комиссия подтвердит, что сторонники независимости получили те 55%, которые Европейский Союз выставил условием для отделения Черногории от союзного государства Сербии, то начнутся формальные процессы переговоров с Белградом. Белград, судя по заявлениям белградских политиков, в целом готов к таким переговорам, и здесь, по крайней мере, на политическом уровне проблем ожидать не приходится.
Андрей,
в том случае, если Центральная избирательная комиссия не сочтет, что большинство 55% у сторонников независимости, тогда, очевидно, придется столкнуться с новым раундом тяжелых политического противостояния в Сербии и в Черногории.
Андрей, я прошу прощения, что вмешаюсь. Не могли бы вы в двух словах напомнить, почему, собственно, Евросоюзу пришлось вмешаться в этот процесс, ведь референдум проходил на условиях именно Евросоюза?
Дело в том, что Черногория давно говорила о том, что она хотела бы, политическая Черногория, быть независимым государством. В разных формах международное сообщество принимало участие в посредничестве, оказывало урегулирование разных этапов кризиса в бывшей Югославии. В последние годы этим занимался Европейский Союз. Главный лозунг Милы Джукановича «Черногория – европейская страна» не скрывает подгорица официальная, что главная цель – это вступление в Европейский Союз. В общем, это логично. На территории маленькой республики давно уже действует евро, пытаются они развивать прямые связи с европейскими странами, поэтому политическое посредничество и участие европейских представителей было вполне логичным. На последнем этапе представлял Европейский Союз словацкий дипломат Мирослав Лайчак, по-разному относились к его посредничеству в Сербии, в Черногории, но ситуация такая сложная, что здесь вряд ли хоть один самый изощренный международный посредник мог бы быть по вкусу всем участникам переговоров. То, что у Черногории, так же, как в перспективе у Сербии, европейского будущее, в этом нет сомнений ни у кого. Вопрос только в том, в каком формате Сербия и Черногория будут так или иначе когда-то ассоциироваться с Европейским Союзом, и будет ли там Черногория представлена как независимое государство.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что со мной в связи был мой коллега Андрей Шарый, специалист по Балканам, долгое время проработавший в этом регионе. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. И напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
При пожаре в Подмосковье погибли, по предварительным данным, 7 человек. Еще один числится пропавшим без вести. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Ставропольский краевой суд сегодня выносит приговор Нурмагомеду Хатуеву, обвиняемому в причастности к нападению на Буденновск. Подробнее об этих и других событиях в программе «Свобода в полдень» и в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Свобода в клубе АГИ». Вот тема сегодняшнего выпуска. Города и годы. Ташкент, город, стиль. Как формируется душа города и как она связана с человеческой душой. Архитектура, политика, люди. Ведет программу, как всегда, Елена Фанайлова. А у нее в гостях режиссеры Али Хамраев, Рауф Кубаев и Рано Кубаева. Архитектор Андрей Косинский и многие другие. Итак, программа «Свобода в клубе АГИ» в 2 часа дня по московскому времени. Итак, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Повысив цену на газ для соседних республик, Россия сама готова платить по полной программе. В субботу в Сочи президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев договорились, что Россия будет закупать казахский газ по рыночным мировым ценам. О том, как пресса комментирует эту и другие договоренности, достигнутые в Сочи, расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Договоренности, достигнутые в субботу Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым, по словам президента Казахстана, обойдутся России в несколько сотен миллионов долларов дополнительных платежей за газ. Как стало известно коммерсанту, «Газпром» будет закупать природный газ на границе Казахстана и России по 140 долларов за 1000 кубометров, что на 90 долларов дороже, чем сейчас. Впрочем, российская монополия намерена переложить часть затрат на украинских потребителей. С 1 июля цены для них вырастут со 110 за 1000 кубометров до 130 долларов. По оценке специального корреспондента издания Андрея Колесникова, господин Назарбаев получил в Сочи беспрецедентно много подарков от господина Путина. Кроме рыночных цен на газ, это внутрироссийские льготные тарифы на железнодорожные перевозки казахских грузов, председательствование в СНГ, приглашение на восьмерку в Санкт-Петербург. Остается ответить только на один вопрос. А взамен-то что? Господин Путин после переговоров сказал, если внимательно посмотреть, пару слов по этому поводу, но эта пара стоит всех остальных. Наши специалисты договорились о совместных шагах по добыче, переработке, очистке и по поставке казахского газа, произнес он. Объемы в целом оцениваются сейчас специалистами. Они могут быть сопоставимы с добычей на крупных российских месторождениях. Корреспонденту коммерсанта удалось выяснить, что речь идет, кроме казахского месторождения Курмангазы, еще о двух крупнейших месторождениях. Именно за них господин Путин готов хлопотать перед всем миром за господина Назарбаева и уступать ему во всем остальном по любому поводу. И уж точно все равно не будет в проигрыше. Время новостей пишет. Встреча президентов России и Казахстана, состоявшаяся менее чем за 2 месяца до саммита Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге, может иметь чрезвычайно важное значение как для Москвы, так и для Астаны. Газета обращает особое внимание на то, что Владимир Путин пригласил Нурсултана Назарбаева, как и председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, в северную российскую столицу для участия в мероприятиях в рамках саммита. Китайские и казахстанские лидеры по замыслу Москвы должны будут, видимо, усилить ее позиции в энергетическом диалоге с западными партнерами по «восьмерке». На такой вывод наталкивают и сделанные недавно российским руководством заявления о готовности переориентировать основной поток экспорта своих энергоресурсов на восточные рынки в случае, если Запад будет ограничивать стремление российских компаний стать полноправным акционером на европейском энергетическом рынке. В этой связи следует учесть и то особое положение, которое благодаря своему огромному сырьевому потенциалу приобрел сегодня Казахстан, став серьезным конкурентом России в качестве страны-экспортера углеводородов на мировые рынки. Именно это качество Казахстана выделил вице-президент США Ричард Чейни в ходе своего визита в Астану в начале мая, настойчиво призывая господина Назарбаева как можно скорее присоединиться к проектам транспортировки нефти и газа в обход России, нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и транскаспийскому газопроводу по дну Каспия и дальше через Азербайджан в Турцию. Учитывая эти обстоятельства, итоги сочинской встречи встреч Путина и Назарбаева можно считать серьезными успехами в стремлении казахстанского президента извлечь выгоды из создавшейся ситуации. Искусно играя роль балансера в мировом энергодиалоге, господин Назарбаев, делая определенные реверансы как Москве, так и Вашингтону, добивается выгодных для себя уступок от обеих столиц. Именно в этом ключе можно рассматривать и подписанный в Сочи документ, в соответствии с которым председательство в Совете глав государств СНГ перешло от Владимира Путина к Нурсултану Назарбаеву. Передача председательства, разумеется, не могла пройти без обсуждения вопросов, связанных с судьбой Содружества. Оба президента сделали совместное заявление для прессы, и господин Назарбаев, в частности, сообщил, что на 15-летие СНГ планирует собрать глав Содружества в Казахстане и на этом саммите все встряхнуть. То есть обсудить давно назревшую проблему реорганизации структуры СНГ, чтобы сделать его более эффективным и интересным. Иными словами, ни президент России, ни президент Казахстана пока не допускают возможности роспуска СНГ. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В то время как в Сочи говорили о возможном новом будущем Союза независимых государств, в Киеве это самое будущее оценивали весьма скептически. Эксперты предсказывают, что объединение ГУАМ, в которое входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия, возьмет на себя большую часть функций в сфере экономического сотрудничества этих членов СНГ. Сегодня в Киеве открывается двухдневный саммит ГУАМ. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Украине Владимир Вахненко.
Инициаторами реанимации появившегося еще в конце 90-х объединения в минувшем году выступили Грузия и Украина. Среди задач ГУАМ в последнее время стали все чаще называть совместное продвижение на пути в Европейский Союз и НАТО. На Киевском саммите президенты Украины, Грузии, Азербайджана и Молдавии объявят о создании на базе ГУАМ международной региональной организации за демократию и экономическое развитие. На переговорах к Михаилу Саакашвили, Виктору Ющенко, Ильхаму Алиеву и Владимиру Воронину присоединится их литовский коллега Валдас Адамкус. Его страна представлена в ГУАМ в качестве наблюдателя. На саммит прибудут представители США и Казахстана. От России приглашен посол Виктор Черномырдин. Накануне и в Тбилиси, и в Киеве заявляли о неэффективности Содружества независимых государств. По мнению директора Киевского института демократии, политолога Сергея Тарана, именно ГУАМ может стать альтернативой СНГ.
Хотя Министерство иностранных дел Украины заявило, что пока что выход Украины из СНГ не рассматривается всерьез, а только анализируются плюсы и минусы участия Украины в Содружестве. На языке дипломатии это фактически означает то, что Украина всерьез задумывается, чтобы сделать Содружество независимого государства как структура, которая очень мало имеет отношения к Украине. И поэтому ГУАМ это как раз и может быть той альтернативой СНГ, которая всерьез сейчас рассматривается Украиной. Для Украины ГУАМ это прежде всего свидетельство того, что Украина способна стать независимым и сильным игроком на постсоветском пространстве.
Уже известно, что штаб-квартира новой организации получит киевскую прописку, а на пост ее секретаря будет предложен представитель не Украины, а одной из трех других стран. Среди экономических приоритетов четверки – совместные энергетические проекты и функционирование зоны свободной торговли, продолжает Сергей Таран.
Украина говорит о том, что она, прежде всего, видит ГУАМ как экономическую организацию, именно потому, что Украина очень надеется на то, что она все-таки сможет создать зону свободной торговли в рамках Дружества независимых государств. Это то, что Украина очень долго добивается, но пока и не удается, поскольку, например, Россия выдвигает политические требования, прежде чем соглашаться на какие-то свободные коммерческие зоны.
Сегодня министры экономики, энергетики и транспорта, а также руководители таможенных служб стран ГУАМ рассмотрят ход выполнения подписанного 4 года назад соглашения о свободной торговле. Как подчеркивают украинские дипломаты, для полномасштабной реализации этого документа в настоящее время нет никаких преград. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Северной Осетии продолжается процесс по делу Нурпаши Кулаева, единственного, по версии следствия, выжившего участника нападения на школу в Беслане. В Верховном суде продолжается оглашение приговора. Я напомню, что в первый же день суд объявил, что признает Нурпаши Кулаева виновным во всех предъявленных ему обвинениях. Однако затем чтение приговора затянулось. С нами на связи находится корреспондент Радио Свобода Аликусов, который присутствует на заседании суда. И забегая вперед, сразу скажу, что как мне уже сообщил Олег, скорее всего, сегодняшний день не станет последним в этом заседании. Правильно я вас понимаю, Олег?
Добрый день, Виктор. Да, действительно, сегодняшний день не самый последний для оглашения приговора. Это уже пятый по счету день, и всего, по данным наблюдателей, уже засчитано более 300 показаний. Показания, а всего их приговоре, по некоторым сведениям, свыше 1000. То есть, таким образом, можно предположить, что судебный процесс продлится еще несколько дней, а даже, возможно, и до конца недели. Сегодня судья Тамерлана Глазара засчитывает показания тех, кто был в зале, бывших заложников, членов семей, пострадавших. Впоследствии он должен перейти к показаниям свидетелей, а их тоже немало. Вот это тоже нужно учитывать, что это тоже затянет процесс. Сегодня даже в зале Верховного суда Северной Осетии журналистов намного меньше, чем это в обычные дни. Во-первых, очень нелегко слушать эти вот детальные подробности кровавого теракта. Судья Гузара повторяет постоянно эти детали. Ну, а во-вторых, конечно, ясно, что процесс затягивается и в ближайшие дни конца не будет. До начала судебного заседания мне удалось поговорить с адвокатом потерпевших, там, Мурадом Чиджемовым. Он отметил положительный момент в ходе судебного заседания, на который он обратил внимание. В частности, он считает, что в ходе судебного расследования подтвердились те эмоциональные заявления пострадавших, которые они делали сразу после теракта, о вине, непосредственной вине за гибель детей должностных лиц республиканского и федерального уровня.
Спасибо, Олег. Я напомню, что в Верховном суде Северной Осетии на заседании суда, там, где оглашается приговор Нурпаши Кулаеву, находится корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вчера, 21 мая, Андрею Дмитриевичу Сахарову исполнилось бы 85 лет. В этот день в сквере у музея и общественного центра имени Сахарова прошел праздник свободы «Сахаровская маевка». Демократические силы предлагают впредь отмечать ежегодно каждое третье воскресенье мая как всенародный и неправительственный праздник свободы. Репортаж с места события Карена Агамирова.
На Сахаровской маевке много узнаваемых лиц. Вот председатель комитета 2008 Гарри Каспаров.
Мне кажется, очень важно просто быть здесь и просто говорить о тех вещах, которые, к сожалению, за последние 15 лет в России они стали терять свой исконный смысл. Сахаров вряд ли был бы доволен всем, что происходило в нашей стране после августа 91 года. Те действия многие ельцинского руководства, явно направленные не на укрепление демократии, а на укрепление личной власти, они бы вызвали жесточайшую критику Сахарова. И я думаю, что после начала войны в Чечне в 94 году он был бы непримиримым критиком правительства. Думаю, что он бы не принял бы, конечно, победы, принципа победы любой ценой в 96 году на президентских выборах. Он бы увидел первым, наверное, на рождение новой потенциальной диктатуры. Путин – это логическое завершение номенклатурного реванша. И полагаю, что уже в сентябре-октябре 99 года мы бы услышали голос Сахарова, говорящего о том, что взрывы домов требуют настоящего серьезного расследования. А его реакция на то, что происходит в России сейчас, достаточно очевидна.
Есть ли сегодня лидер, похожий на Сахарова?
Для того, чтобы быть даже отдаленно похожим на Андрея Дмитриевича Сахарова, надо обладать хотя бы отдаленно сопоставимым моральным авторитетом, который, безусловно, сегодня в обществе отсутствует.
Лидер Союза правых сил Никита Белых тоже здесь. Пришли на Сахаровскую маевку Егор Гайдар, Евгений Ясин, Константин Боровой, депутат Московской городской думы Иван Новицкий. А из представителей реальной власти никого. А все потому, размышляет Никита Белых, что Андрей Дмитриевич и сегодня бы эту власть...
Конечно, раздражал. То есть, я думаю, не может быть сомнений, что позиция Андрея Дмитриевича Сахарова в современных условиях была бы жесткой, оппозиционной. Власти сейчас как никогда не хватает таких его морально-нравственных авторитетов. Власть сначала бы попыталась все-таки как-то там привлечь Андрея Дмитриевича там на свою сторону. То есть, ну, после того, как это бы наверняка не удалось, то, в общем, после этого последовали бы другие меры, то есть к которым Андрею Дмитриевичу было не привыкать.
Нам лгут на каждом шагу. Андрей Дмитриевич хотел бы требовать и требовал бы от нашего государства действий, являющихся ответами на эти вопросы. А мы с вами молчим. Это стыдно.
Сахаровская маевка. Всенародный и неправительственный праздник свободы. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера, как обычно, по понедельникам, в эфире «Радио Свобода» программа «Вопрос рублем» с Ольгой Романовой. И сегодняшняя тема программы «Слабые стороны сильного рубля». И в гостях у Романовой журналист Григорий Гриценко и экономист Николай Арефьев. Итак, программа Ольги Романовой «Вопрос рублем» в 7 часов вечера. Ну, а я продолжу программу «Свобода в полдень» сразу после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Щелковском районе Подмосковья сегодня ночью при пожаре в общежитии воздушно-десантных войск погибли, по предварительным данным, 7 человек, среди них 2 детей. Еще один офицер числится пропавшим без вести. Несколько людей пострадали. Возбуждено уголовное дело. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Оглашение идет 16 мая. В Кемеровской области сегодня утром при обрушении кровли на одном из участков шахты Ворошиловская погибли 2 горняков. Их тела обнаружили спасатели в ходе разбора завалов. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме в этой стране. За независимость высказались чуть более 55% проголосовавших. Предварительные официальные результаты ожидаются в ближайшие часы. Ставропольский краевой суд сегодня выносит приговор Нурмагомеду Хатуеву, обвиняемому в причастности к нападению на Будённовск. На Украине сегодня будут продолжены переговоры о создании правящей коалиции. В них участвует блок «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко и соцпартия. В Киеве открывается двухдневный саммит Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Его участники намерены преобразовать организацию ГУАМ в международную структуру, организация за демократию и развитие ГУАМ. Будут подписаны устав и совместная декларация новой организации. На юге Афганистана силы коалиции нанесли удар с воздуха по населенному пункту, в котором, по данным разведки, укрывались талибы. Как сообщают военные, убиты до 50 боевиков. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл в Вашингтон с трехдневным визитом. Ольмерт встретится с президентом США Джорджем Бушем и госсекретарем Кондолизой Райс. Главной темой переговоров – ближневосточный кризис и ситуация вокруг ядерной программы Ирана. В Иркутской области объявлено штормовое предупреждение. Ветер, как ожидается, усилится до 27 метров в секунду. Одному из крупнейших российских музеев, Третьяковской галереи, сегодня исполняется 150 лет. Фонды галереи насчитывают 150 тысяч произведений искусства. В рамках празднования юбилея организовано множество выставок.
В эфире программа «Свобода в полдень». При пожаре в Подмосковье погибли 7 человек, и, как сообщает информационное агентство, один человек пропал без вести, много людей ранены. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Подмосковье Веры Володиной.
По факту пожара и гибели людей военная прокуратура Московского военного округа возбудила уголовное дело по статье 219, часть 3, нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более 2 лиц. Следственную группу, которая сейчас работает на месте происшествия, возглавляет военный прокурор Московского военного округа Александр Вертухин. Пожар произошел минувшей ночью в общежитии офицеров воздушно-десантных войск Министерства обороны России. Одноэтажное здание было расположено в населенном пункте Медвежьи озера, это в Щелковском районе, рассказала сотрудник управления информацией МЧС России Юлия Стадникова.
Сегодня ночью в 0:50 Москвы поступил сигнал о пожаре в одноэтажном здании общежития офицеров ВДВ Минобороны в Щелковском районе Московской области. На место пожара выехали подразделения Государственной противопожарной службы МЧС России. Всего в здании были расположены 23 жилые комнаты, в которых проживало 54 человека, в том числе 38 военнослужащих и 16 членов их семей. В 1:33 ночи была объявлена локализация пожара, а в 2:05 его полная ликвидация. Однако здание было полностью уничтожено огнем, а также произошло обрушение кровли. В результате пожара 8 человек погибли, в том числе 2 ребенка. В тушении пожара были задействованы 21 человек личного состава и 7 автоцистерн.
Пожарные считают, что причиной трагедии могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем. Для установления окончательных причин проводится пожарно-техническая экспертиза. Тела погибших были обнаружены в ходе разбора завалов сотрудниками пожарной охраны. Это все еще предварительные данные. Не исключается, что количество жертв может быть больше. Один офицер пока считается пропавшим без вести. В штабе ВДВ сообщили, что, возможно, он находится под завалом. пределами обрушившегося здания. В числе 7 обнаруженных погибших – 1 офицер, 4 женщины и 2 ребенка. Есть раненые из числа офицеров, тушивших пожар и занимавшихся эвакуацией детей и женщин. Эти офицеры получили травмы различной степени тяжести, им оказана помощь в местном медпункте, и 2 из них уже госпитализированы. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Я продолжаю программу «Свобода в полдень». И на очереди у нас научная панорама. Ее, как обычно, подготовил мой коллега Александр Сергеев.
Огромный блок океанической земной коры обнаружили в глубине Земли сейсмологи из Университета Калифорнии в Санта-Крузе. Это кусок тектонической плиты, который 50 миллионов лет назад стал тонуть в вязком веществе земной мантии. Сейчас он находится на глубине 2900 километров под Центральной Америкой. Выявить его удалось по преломлению сейсмических волн от землетрясений. Данные показывают, что тонущая тектоническая плита почти на 700 градусов холоднее окружающей мантии. Она увлекает за собой окружающее вещество со скоростью несколько сантиметров в год. Это открытие замечательно иллюстрирует, как происходит циркуляция вещества в земной мантии. Отделение человека от обезьяны происходило значительно более сложным образом, чем принято считать. Американские генетики из Гарвардского университета обнаружили, что разные участки генома человека и шимпанзе обособились в разное время. Разделение видов началось примерно 5-6 миллионов лет назад. Однако еще на протяжении 4 миллионов лет между видами периодически происходило скрещивание. Окончательно разделение завершилось чуть более миллиона лет назад. На это указывает высокая степень сходства половых X-хромосом в геноме человека и обезьяны. Древний Египет вел весьма гибкую колониальную политику. Об этом говорят захоронения, найденные у третьих нильских порогов. В середине 2-го тысячелетия до нашей эры Египет контролировал отсюда провинцию Нубия. Сравнение черепов из особо выделенных могил показывает, что высокое положение в обществе занимали здесь не только египтяне, но и представители местных народов. Египетские захоронения пирамиды соседствуют с могилами местных вождей, в которых тело помещали в позе плода. Все это говорит о том, что египтяне управляли подчиненной территорией совместно с нубийскими лидерами. Сетевые универмаги Walmart приводят к росту бедности, утверждают социологи из Пенсильванского университета. В тех округах Соединенных Штатов, где последние 10 лет активно расширялись сети Walmart, вдвое быстрее, чем в других, росло число получателей продуктовых посылок с гуманитарной помощью. Хотя большие универмаги создают много рабочих мест, зарплата в них не позволяет работникам вырваться из бедности. В то же время универмаги разоряют небольшие семейные магазины, а вместе с ними разрушаются социальные связи, которые прежде объединяли местных оптовиков, перевозчиков, бухгалтеров, юристов. По оценкам ученых, за последние 10 лет развитие сетевых универмагов Walmart вывело за черту бедности около 20 тысяч семей.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит региональный обзор прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах «Костромы» вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Новая политика президента по повышению рождаемости в стране может вызвать в Костроме социальный бум, пишет Костромская народная газета. Идея президента Путина о выплате с января 2007 года 250 тысяч рублей вызвала в Костроме небывалый ажиотаж. По данным руководителя Костромостата Федора Абрамова, это заявление спровоцировало небывалый шквал звонков с уточнениями от потенциальных мам. Даже если в течение текущего года на расширение семейства решится каждая вторая дама, то к январю 2008 года население Костромы может увеличиться на 17 тысяч младенцев, а это в почти в 7 раз больше среднестатистических показателей, сообщил Федор Абрамов. В июне в Кострому начнет поступать новое медицинское оборудование. Так реализуется одна из задач национального проекта «Здоровье». Вроде бы замечательно, такой подарок от Федерального центра для небогатой костромской медицины. Однако у медиков уже появились вопросы, сообщает читателям еженедельник «Костромские ведомости». К примеру, детской поликлинике номер 1 достался рентгеновский аппарат, которого она не заказывала. А поликлинике взрослых выделили только один аппарат для электрокардиограммы, который, считают медики, не позволит провести провести обследование всех пациентов, как этого требует национальный проект здоровья. А вот самовольно перераспределить оборудование городской комитет здравоохранения без согласия губернатора не может. Загадочная смерть криминального авторитета. Под таким заголовком областная газета «Северная правда» напечатала статью о том, что в следственном изоляторе скончался один из известных криминальных авторитетов областного центра. Согласно уголовной иерархии, пишет газета, он находился на одной из верхних ступеней бандитского мира. По официальной версии, задержанный скончался от сердечной недостаточности, хотя и содержащиеся в следственном изоляторе и родственники говорят о многочисленных ушибах и гематомах на теле покойного. Задержание и выдворение авторитета в СИЗО проводили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью, инкриминируя ему хранение и транспортировку героина. Как утверждают родственники покойного, для выяснения обстоятельств смерти они намерены обратиться в прокуратуру, пишет газета «Северная правда». Количество психически больных людей в Костроме почти вдвое выше, чем по России. Об этом пишет еженедельная газета «Хронометр». Эти сенсационные данные на заседании Комитета по здравоохранению озвучил главврач областной психиатрической больницы Александр Трифонов.
В определенные моменты жизни каждый четвертый житель области нуждается в помощи психиатра. На каждые 100 тысяч населения на учете врача состоят более 2000 костромичей. А по России этот показатель – 1338.
Для борьбы с болезнями психики на территории области была разработана программа помощи населению до 2007 года, сообщает газета «Хронометр». Однако финансируется эта программа не в полном объеме, заключает автор статьи. Все артисты на сцене – осужденные женщины из колонии в Прибрежном Костромского района. Зрители в зале – подростки колонии для несовершеннолетних. Об этих необычных гастролях рассказывает читателям еженедельное издание «Московский комсомолец в Костроме». Тема спектакля – военно-патриотическая, пишет газета. Сложные тексты девушки произносят практически на одном дыхании. Видно, что роли им самим по-настоящему нравятся. И если на свободе актерам принято дарить цветы, то здесь осужденные ребята в благодарность после спектакля желают всем выступающим, цитирую, «освободиться условно-досрочно и домой попасть побыстрее». Конец цитаты. Ольга Вахоничева для Радио Свобода, Кострома.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня один из главных художественных музеев страны, Третьяковская галерея, отмечает 150-летие. О том, как пройдут торжества, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лилия Пальвелева.
Свой юбилей Третьяковская галерея отмечает не в 2-3 дня, а в течение целого года, организовав множество громких проектов, среди которых «Музей мира» поздравляет Третьяковскую галерею, шедевры из музея «Арсе» привезли в рамках этой программы и «Музей России» поздравляет Третьяковскую галерею. В последнем случае речь идет не только о выставках, но и об отдельных знаковых картинах, которые на время заняли место в постоянной экспозиции, сообщает заместитель генерального директора галереи Лидия Иовлева.
Например, Эрмитаж нам дал две работы, изображающие Петра и Екатерину. Они будут вставлены в экспозицию, которая посвящена Петровской эпохе. Кроме того, Русский музей нам предоставил 6 шедевров. Достаточно назвать Левицкого, портрет Смольнянки Нелидовой. Затем такие шедевры, как большая картина Шишкина «Корабельная роща» или «Большие запорожцы». У нас есть вариант эскиз, а там большая картина, работу Куинджи «Радуга». И главный, может быть, шедевр, который первый раз приехал в Москву, это портрет княгини Орловой работы Серова.
В общем, традиционное классическое искусство, направление которому и отдавал предпочтение Павел Третьяков. Замечу, в отличие от всех ближайших дней, сегодня никаких новых выставок открывать не станут. В память о православных купцах и меценатах Третьяковых в храме святого Николая в Толмачах состоится торжественный молебен. Принесут венки на Новодевичье кладбище, где они похоронены, а в час дня знаменитый японский дизайнер Тицунори Кавана вместе со студентами Высшей школы ландшафтного дизайна Московского архитектурного института перед центральными воротами галереи начнет создавать по всем правилам искусства икебаны объемно-пространственную композицию – Такое вот подношение цветов к подножию памятника Третьякову. Среди почетных гостей будут и потомки основателя галереи. В 1892 году Павел Третьяков преподнес в дар городу Москве свою частную картинную галерею. 1287 картин, 518 рисунков и 9 скульптур. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сейчас в Москве без четверти час. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
При пожаре в Подмосковье погибли, по предварительным данным, 7 человек. Еще один числится пропавшим без вести. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В Кемеровской области сегодня утром при обрушении кровли на одном из участков шахты Ворошиловская погибли 2 горняков. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме в этой стране. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире «Свобода в полдень». На очереди экономическая панорама, которую подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня увеличится до нового рекордного уровня – $199.80 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на 7,1% больше ставки, действующей с 1 апреля. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством России каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В марте-апреле средняя цена российской нефти «Urals» составила примерно $61 за баррель или $445 за тонну. Россия имеет шансы присоединиться к Всемирной торговой организации до конца 2006 года, однако более реальным сроком является 2007 год, заявил агентству Bloomberg министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас основным препятствием на пути к вступлению страны в ВТО является противоречие с Соединенными Штатами по ряду вопросов, ключевым из которых является проблема доступа на российский рынок финансовых услуг. Однако Герман Греф назвал конструктивным диалог, который сегодня Россия ведет с США на эту тему. Антимонопольные органы Словакии одобрили покупку российской нефтяной компании «Руснефть» 49% акций словацкого оператора трубопроводов компании «Транспетрол» у российской нефтяной компании «ЮКОС». Сумма сделки составила $103 миллиона. Протяженность системы нефтепроводов, которыми оперирует словацкая компания, составляет более 1000 километров. Контрольный пакет акций «Транспетрол» находится в собственности правительства Словакии. Власти Китая планируют инвестировать $300 миллионов в проект строительства многофункционального комплекса «Парк Хуамин» на северо-востоке Москвы. Как сообщил представитель китайской строительной компании, сооружение делового центра станет одним из крупнейших инвестиционных вложений Китая в недвижимость за рубежом. По планам, комплекс, строительство которого должно начаться в 2006 году, будет состоять из 2 зданий высотой 50 и 35 этажей, окруженных китайским парком. В Китае досрочно завершено строительство крупнейшей в мире дамбы «Три ущелья», имеющей 2300 метров в длину и 185 метров в высоту. Сдача в эксплуатацию этого объекта позволит начать полноценную работу одноименной гидроэлектростанции уже в 2008 году, на год раньше срока, утвержденного правительством Китая. Проект «Три ущелья», утвержденный в 1993 году, предполагает сооружение гидроэлектростанции мощностью до 100 миллиардов киловатт в год. Его стоимость оценивается в $22 миллиарда. Курс доллара на сегодня 27 рублей ровно, на 7 копеек ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 60 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу традиционный спортивный обзор. Рядом со мной в студии «Радио Свободы» находится мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день. Итак, я думаю, послушаем новости минувшего спортивного уикенда.
Да, сначала короткий выпуск последних новостей. Ну, как известно, в Латвии завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой. Его победителями стали шведы, одержавшие победу в финальном матче над чехами 4-0. Я напомню также, что в этом же году в Турине шведы стали олимпийскими чемпионами. То есть их можно считать абсолютными чемпионами мира, так сказать. Бронзовые медали чемпионата в Риге завоевали хоккеисты Финляндии. В матче за третье место они выиграли у канадцев со счетом 5-0. Во втором финальном матче западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли Эдмонтон взял верх над Анахаймом, на сей раз со счетом 3-1, и в серии 2-0 теперь ведет канадский клуб. В понедельник состоялся седьмой матч серии 1-4 финала плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Детройт выиграл у Кливленда 79-61. Счет в серии стал 4-3 в пользу Детройта, который и вышел в полуфинал турнира. Теперь переходим к теннису. Знаменательное событие произошло. Мартина Хингис завоевала первый титул после возвращения на корт. Это случилось на турнире первой категории в итальянской столице. В финале швейцарка одолела россиянку Динару Сафину 6-2-7-5. Это уже 41-е соревнование под эгидой женской теннисной ассоциации, выигранное Хингис. Завершился женский турнир и в Марокко, в Рабате. Американка Меган Шонесси в финале нанесла поражение Мартине Сухи из Словакии 6-2-3-6-6-3. Мужчины соревновались во втором подряд турнире серии «Мастерс». В Гамбурге теперь уже в решающем матче испанец Томми Рубредо взял верх над Радеком Штепаником из Чехии 6-1-6-3-6-3 и завоевал свой третий титул в профессиональной карьере. Ну а в Дюссельдорфе начался командный чемпионат мира в воскресенье, в котором принимает участие 8 сборных. Голубую группу возглавили чилийцы, одолевшие испанцев 3-0. В красной группе впереди теннисисты Германии, которые взяли верх над итальянцами 2-1. Сегодня состоятся матчи США-Хорватия и Аргентина-Чехия. И сегодня же был по традиции опубликован новый рейтинг-лист. Новые рейтинг-листы были опубликованы. Вот что касается чемпионской гонки ATP, вот как выглядит первая десятка. Ну, в четверке изменений не произошло. В первый Роджер Федерер, Швейцария, Рафаэль Надаль, Испания, Иван Любичич, Хорватия, Давид Налбандян, Аргентина. На пятую позицию переместился еще один испанец Томми Робредо. Штепаник теперь на шестом месте. На седьмом американец Джеймс Блейк. И на восьмом месте Маркос Багдатис Киприот. Россиянин Николай Давыденко опустился на одну строчку, и теперь он девятый. Ну, замыкает десятку хорват Марио Анчич. Что касается женского рейтинг-листа, то успешное выступление Динары Сафиной на турнире в Риме позволило ей переместиться на десятую строчку в этом рейтинг-листе. Улучшила свои позиции, разумеется, и Мартина Хингис, которая поднялась на шестое место. А вот как выглядит вся первая десятка. Впереди Амели Морисмо, француженка. На втором месте Надежда Петрова, россиянка. На третьем бельгийка Жюстина Нен Арден, Светлана Кузнецова, еще одна российская теннисистка, четвертая. Ее соотечественница Мария Шарапова, пятая. Ну, шестая Хингис, седьмая Елена Дементьева, восьмая Пати Шнидер. Девятая Ким Клестерс, ну и, как я сказал уже раньше, на десятой строчке Динара Сафина. Участники многодневной велогонки Джиро д'Италия в ходе вчерашнего 14-го этапа преодолели 223 километра. Первым на финиш прибыл колумбиец Луис Фелипе Хименес Лаверде, а вслед за ним дистанцию закончили Франциско Перес, Пауло Тиролонго и Штефан Шумахер. Основная группа, в которой находился и лидер общего зачета итальянец Иван Бассо, отстала от победителя на 7 минут 50 секунд, что, правда, не повлияло на распределение мест в генеральной классификации. Бассо по-прежнему первый, испанец Хосе Энрике Гутьеррес отстает от него на 3 минуты 27 секунд, а прошлогодний победитель Джиро, еще один представитель Италии Паоло Савольделли, на 5 минут 30 секунд. Вот это вся спортивная информация.
Спасибо, Дмитрий. Совершенно неожиданно, впервые, можно сказать, вот в истории спортивных обзоров в программе «Свобода в полдень», я вынужден вернуться к главной теме сегодняшней программы в целом, это референдум в Черногории. Естественно, что референдум так или иначе повлияет на все стороны жизни Сербии и Черногории, в том числе и спорт. И несмотря на то, что сегодня черногорцы могут проголосовать за независимость на чемпионате мира, например, они все равно будут выступать как единая команда, я имею в виду чемпионат мира по футболу, который грядет в июне, не так ли?
Совершенно верно. Сборная Сербии и Черногории пробилась. И, конечно же, сейчас не самое подходящее время для того, чтобы заниматься какими-то дележом, так сказать, сфер влияния в футболе, поскольку должна быть, естественно, поскольку вышла именно единая команда, и она должна, разумеется, выступить на чемпионате мира. Но, как неоднократно рассказывал наш друг и коллега из Белграда, корреспондент газеты «Политика» Иван Цветкович, в общем, раскол назревает в Федерации футбола Сербии и Черногории, уже, естественно, подготовлены какие-то альтернативные структуры и там, и готовятся возглавить какие-то люди, значит, подразделения уже в Сербии отдельно, в Черногории отдельно от Сербии. Ну, а сейчас предлагаем вашему вниманию очередной коллаж Ивана Цветковича.
В воскресенье началась шахматная олимпиада в Турине. На ней Сербию и Черногорию представляет сборная, в которой нашлось место Марко Кривокапичу, 148-му на рейтинг-листе шахматистов страны. За три недели до начала олимпиады был уволен тренер Драголюб Йоксимович, продержавшийся на этом посту чуть более 3 месяцев. Предлог для его увольнения не обеспечил полностью обещанные им деньги. После того последовала волна отказов. Лучшие шахматисты ушли не только из-за солидарности со селектором, но и потому, что он уже назвал состав сборной, обеспечил совместную подготовку, выступал за улучшение их статуса, создавал хорошее боевое настроение. Олимпийскую сборную таким образом возглавил малоизвестный Зоран Новоселский. Хотя он сам из города Крагуевац и сердца Сербии, в составе только игроки из Черногории и сербского автономного края Воеводины. В день начала шахматной олимпиады собралась футбольная сборная Сербии и Черногории, которая начинает сбор на чемпионат мира в Германии. Накануне Национальный союз водного пола устроил встречу с футбольным союзом Сербии и Черногории. Идея следующая. Ватерполисты, чемпионы мира, таким образом хотели оказать поддержку футболистам и пожелать им удачи на футбольном первенстве планеты. Но в футболе в Сербии теперь другое событие привлекает общее внимание. Первый сезон под руководством нового президента Драгана Стойковича сербский гранд «Црвена звезда» закончила так называемой «двойной короной». Казалось бы, в клубе, ставшем чемпионом и обладателем национального кубка, все в порядке. Но оказалось не так. Клуб покинуло 5 членов исполкома, среди них и оба вице-президента. Такого в истории «Црвеной звезды» не бывало. Кроме того, клуб, имеющий долгов на 7 миллионов евро, строил планы своего финансового выздоровления именно на этих бизнесменах. Причина случившегося в следующем. Президент Стойкович, во-первых, на пост генерального секретаря клуба поставили не больше Лекович. Пока Стойкович был президентом Футбольного союза Сербии и Черногории с 2001 по 2005 год, Лекович занимал пост главы футбольной Сербии. Этот пост достался ему после свержения Милошевича, а до этого Лекович в футболе был никому не известен. Но теперь политическая звезда Лековича уже зашла, и это, несомненно, одна из причин ухода членов исполкома «Црвеной звезды». Ясно, что у них был свой кандидат на этот пост. Во-вторых, Стойкович, тоже без ведома своего исполкома, продал 2 молодых и очень талантливых игроков. Вратаря Владимира Стойковича, французскому «Нанту», и левого крайнего защитника Александра Луковича, итальянскому «Удинезе». Суть проблемы не в том, что распродажа игроков варианта не закончена, а в том, что спонсоры из исполкома обидены и считают, что с таким президентом невозможно сотрудничать. Благодаря огромному авторитету, накопленному за долгие годы карьеры игрока, сборный продержался, начав с 83-го, полных 17 лет, и любимчика болельщиков «Црвеной звезды», ее президент с полным хладнокровием принял отставку половины своего руководства. Но проблемы могут возникнуть, если клуб не прорвется в Лигу чемпионов. Ведь бывшие вице-президенты, представители частной фирмы «Дельта», принадлежащие, вероятно, самому богатому человеку в Сербии Милораду Мишковичу и могучего государственного телекома «Сербия», как раз в этом плане гарантировали успех.
Это было очередное обозрение корреспондента газеты «Политика» Ивана Цветковича «Спортивной жизни Сербии и Черногории».
Спасибо, Дмитрий. Спортивную рубрику нашей программы подготовил мой коллега Дмитрий Морозов. Ну, а я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер Наталья Гуреева. Напоминаю, что через несколько минут в эфир «Радио Свобода» выходит в прямом эфире программа «Правосудие». Ее ведет Марьяна Трачешникова, и речь сегодня пойдет о лотереях и конкурсах, о том, какие последствия влечет за собой публичное обещание награды и как добиться выплаты положенного выигрыша. И в гостях у Марьяны Трачешниковой юрист Александр Эридлевский и юрист Диана Сорг. Итак, программа «Правосудие» с Марьяной Трачешниковой через несколько минут. Ну, а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Черногория. Новое независимое государство.
Дмитрий Сахаров, человек, у которого была совесть.
Праздник свободы будет теперь каждый год.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За погрузкой внимательно следит совместная российско-грузинская комиссия.
Следствие установило, что польские товарищи вернули советским коммунистам только 600 тысяч долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».